30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми. В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил обеспокоенность, что сегодня треть всех жертв торговцев людьми – это дети. Он призвал бороться с такой позорной практикой и привлекать эксплуататоров к уголовной ответственности, по крайней мере. Такая информация содержится на официальном сайте Организации Объединенных Наций. Сегодня мы поговорим об этой проблеме, о том, насколько она распространена и существует ли она вообще в Кыргызстане. В гостях у нас сегодня Аскат Азарбеков, руководитель аппарата Института омбудсмена Кыргызстана. Аскат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Нурджан Тулегабылов, руководитель неправительственной организации «Эль Агарту». Нурджан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Также у нас в гостях Лола Аганбаева, директор общественного объединения «Международная федерация мигрантов». Лола, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, начнем с самого начала. Вообще, существуют ли и фиксируются ли в Кыргызстане факты торговли людьми?
Да, фиксируется торговля людьми на сегодняшний день. Есть, и это очень большая проблема. Но, к сожалению, официально регистрируется очень мало. Угу. Почему? Потому что вот официально, по данным Министерства внутренних дел, в 2021 году, допустим, зарегистрировано было 9 фактов, из них 4 дошло до суда, остальные были прекращены. Да? В этом году вот только 3 факта зарегистрировано. Но это не говорит о реальной ситуации. Почему? Потому что на сегодняшний день формы торговли людьми обретают новые черты. Новые формы – это через цифровые технологии, это вербовка новая, это та проблема, которую на сегодняшний день люди, которые сами не могут озвучить, но при этом это существует. Это очень большая проблема, свойственная и для Кыргызстана, связанная с мигрантами, так как очень много вербовщиков, из которых, вот, согласно статистике, 30% вербовщиков являются знакомые люди. 30%, к примеру, около 30% являются вот как раз таки через социальные сети, через интернет-ресурсы. Более 5% есть, это родственники вербуют. Они говорят, вот вас ждет рай, там большая заработная плата, поедете, все будет классно. А приезжая в иностранное государство, они попадают в такую ситуацию. Ну, в той классической форме, которую мы понимаем, рабство, конечно, такого нету, но рабство и торговля людьми – это синонимы. Мы это должны понимать. И в такие ситуации попадает очень много наших граждан. У нас очень много таких кейсов. Это в зарубежных странах, ближних зарубеж, это в России, это в Казахстане. К нам люди обращаются. Необходимо отметить то, что вот 18 организаций на сегодняшний день составили единую базу, которая работает именно с торговлей людьми. И вот как раз-таки Нуржан Тулегабыловна и другие вот организации, которые возглавляют НПОЧК, они очень помогают нашим органам. А в свою очередь Институт омбудсмена является одним из тех органов, которые защищают права, поскольку торговля людьми – это право человека нарушается напрямую. И в этом направлении мы работаем, мы являемся тем органом, и наши сотрудники могут идентифицировать именно процесс, точнее, после того, как люди приезжают, мы можем идентифицировать, было ли торговля людьми, либо это другое преступление и так далее, да. И мы имеем такое право, то, что можем мониторить, контролировать, осуществлять парламентский контроль над действиями государственных органов. А у государственных органов тоже есть очень проблемы. Почему вот как раз-таки очень мало фиксируется? Я вот хочу отметить, в каких областях, да, это внутри Кыргызстана, это очень много именно связано с детьми и взрослыми. Допустим, вот по тем же данным, статистическим данным, 70%, если это женщины, из них 20% это несовершеннолетние. 20% это составляет мужчины. То есть у нас в Кыргызстане это зачастую принудительный труд, когда людей там чабанами отправляют, либо детей отправляют, чтобы работали. Вот яркий пример, когда даже в Москву отправили дочь, вот, наверное, все мы знаем, отправили дочь, чтобы она отработала и высылали родителям деньги, к примеру. Да? Это яркий пример. Вот как раз-таки с двухлетним парнем, мальчиком, когда мы в Сокулук ездили, мы выявили 14-летнего парня, который работал, а как раз-таки отец вот этого двухлетнего ребенка, вот как раз-таки Нуржан Тулегабыловна тоже присутствовала, Отец задолжал, и за эти долги он заставлял работать, и в плюс он издевался, избивал этого человека. То есть эти формы на сегодняшний день не есть. Но правильно ли это квалифицируется, правильно ли ставятся обвинения, под эти вопросы на сегодняшний день существуют. А третий момент, необходимо отметить то, что международное сотрудничество, проведение совместных расследований, многосторонних международных расследований, тоже на сегодняшний день в силу возможностей нашей республики, возможно, или я не знаю по какой причине, но на сегодняшний день очень большая проблема и в этом заключается. Потому что зачастую люди, приезжая уже в Кыргызстан, к примеру, либо с Казахстана, с России и так далее, да, скажем, с Турции бывает, да, вот как раз такие секс-работники, они приезжают и здесь уже признаются. Здесь говорят, а постфактум уже расследовать, потом доказывать, потом говорить то, что это было. Уже практически нету возможностей и шансов на благоприятный исход дела, да, так скажем. А на тот момент, когда они выезжают, это превентивные меры, это информационная пропаганда. Даже когда выявляется ситуация, даже через социальные сети и так далее, у нас нет конкретных механизмов международного расследования совместного. То есть мы ничего не можем сделать. В свою очередь, институт омбудсмена сейчас старается наладить контакт именно в этом направлении, в сфере торговли людьми, с нашими коллегами зарубежных стран. Это с Россией, с Казахстаном, с Турцией, с Азербайджаном и другими странами, в которых наши мигранты, наши соотечественники там работают. По крайней мере, чтобы через наши институты мы могли своевременно оказывать помощь нашим гражданам в этой проблеме.
Вообще, когда говорится о торговле людьми, я не знаю, я могу быть не права, но вот лично у меня перед глазами всплывает огромное количество случаев, когда девушек отправляют, ну, вот в так называемое секс-рабство, да, когда им обещают, что они там поедут за границу, будут работать там или там хостес, или официантками, или моделями даже, да, а по приезду обнаруживается, что все совсем не так. И мы знаем, что даже недавно у нас и официальные лица высказывались о том, что у нас девушки ездят за границу, зарабатывают себе там на какие-то значит, дорогостоящую на какую-то технику, но здесь, я думаю, не стоит забывать, что не всегда все это происходит легально, и все права этих девушек соблюдаются. На самом ли деле вот подобная торговля людьми, она у нас ну, наиболее распространена, или все-таки другие формы, ну, скажем так, превалируют?
Ну, если говорить о торговле людьми, это, наверное, прежде всего латентный вид. Очень сложно выявить, доказать. Вот, и, как сказал Аскат, то, что сегодня у нас большой поток миграции, это сегодня факт. Мы сегодня понимаем, что практически в каждой второй семье есть мигранты. К сожалению, после школы дети уже целенаправленно едут куда-то заработать, и причем родители сами являются одними из теми, так сказать, субъектами, которые выталкивают своих детей. Но другой момент, что миграцию мы с вами мы никак остановить не можем, но ее нужно сделать в правовом русле. Вот, сделать безопасной миграцию. Но мы должны понимать, что социально-экономический фактор толкает многих людей на нелегальную миграцию. А нелегальная миграция – это прямой путь наших граждан стать пострадавшими от торговли людьми. В контексте вашего вопроса, по всем международным исследованиям, исследования показывают, что 70% выявленных жертв торговли людьми – это женщины и дети. Ну, где женщины, то мы сами понимаем, что это, прежде всего, сексуальная эксплуатация. Хотя наша статистика показывает совсем минимальное количество женщин, подвергшихся сексуальной эксплуатации. Но это не говорит о том, что этой проблемы нет. Она, опять-таки, повторюсь, это латентная. Потом нужно учитывать наш центральноазиатский регион. Женщина, подвергшаяся сексуальной эксплуатации, никогда об этом не скажет. И если она обращается, это уже такой крайний случай. И со стороны как государственных органов, так и непредставных организаций нужно оперативно реагировать на такие кейсы и прежде всего оказывать необходимую психологическую. А, к сожалению, как вы правильно отметили, у нас есть стигматизация по отношению к такой категории. У нас общество, к сожалению, клеймит. Говорят, она знала сама, куда едет, она хотела заработать большие деньги и все остальное. Мы должны понимать, что это очень чувствительная, сенситивная тема, и если человек подвергся эксплуатации, там концептуально нарушаются все человеческие права. Его эксплуатируют, у него нет никаких прав, условия труда, Если говорить о сексуальной эксплуатации, практика показывает, что девушки, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, так сказать, предоставляют услуги мужчинам от, в день 20-30, представляете, среди них есть, извините, извращенцы, есть и психологические, которые... Есть отклонения и все остальное. Это большой риск заразиться венерическими заболеваниями, в том числе и СПИДом. И эти женщины практически не имеют никаких прав. Это насколько у них психологически подавленное состояние. Вот. И наше общество должно понимать, что торговля людьми – это очень такая чувствительная тема. И не каждая неправительственная организация может заработать на этом направлении. А вот лично из своего опыта, из своей организации я на решение этой проблемы потратила своей личной жизни более 15 лет. И для меня это очень такая животрепещущая тема, когда ты воочию сталкиваешься с этими пострадавшими, ты видишь, насколько это подавлены психологические люди. И ты начинаешь бить тревогу, что им просто необходимо вовремя оказать эту психологическую. Вот этот первый контакт, он очень важен. Потому что когда человек к тебе приходит, если ты элементарно, ну, есть определенные нормы и требования по работе с такой категорией людей, не владеешь этой методикой, этой практикой, то человек может развернуться и уйти, и больше он никогда не придет. А если он не придет, он либо станет заново на этот путь, либо из-за того, что общество у нас не готово, из-за того, что нет поддержки, он просто-напросто может наложить на себя руки.
Уят, потому что...
Да, да. И очень важно относиться к этой проблеме очень чувствительно и, прежде всего, профессионально. Вот. И, ну, отрадно отметить, что у нас в Кыргызстане, Кыргызстан принял один из первых на Центрально-Азиатском регионе профильный закон о предупреждении борьбе с торговлей людьми в 2005 году. У нас реализуется 4-я программа Кабинета министров по борьбе с торговлей людьми. У нас в 2019 году постановлением правительства был принят национальный механизм перенаправления же торговлей людьми. То есть нормативно-правовая база у нас есть. Вопрос в другом, что механизмы, к сожалению, у нас не работают. Угу. Или они работают слабо.
Это то, как раз о чем мы с вами много раз говорили. Законы-то у нас хорошие, теоретически, да, они у нас есть, но как они реализуются на практике, это совсем другое дело. Лула, я бы хотела вас попросить, если это возможно, привести какие-то конкретные примеры торговли людьми, с которыми вы лично сталкивались, чтобы мы говорили не в общем, в целом о проблеме, чтобы мы понимали, что, ну, это затрагивает конкретные судьбы, конкретные люди страдают от этого, и это все не выдумки и не придумка там, организаций международных, скажем, да, как у нас любят декламировать.
Вы знаете, очень много было кейсов в 2014 году, я не знаю почему, но как раз вот 2014 год с Казахстана была привезена женщина, которая на протяжении 21 года находилась в трудовом рабстве. Также были выявлены 15 человек, были привезены с Кипра, которые также находились в трудовом рабстве. Это было в 2012 году. Обращались в государственные органы. Спасибо государственным органам, которые помогли все-таки на уровне правительственных соглашений вызволить ребят оттуда. Также в 2016 году как раз с Узбекистана точно так же были привезены два мужчины, которые также находились на Фазенде и на протяжении 5 лет находились вот там без средств связи, также без средств существования. И если бы не кыргызские диаспоры, которые находятся там, может быть, даже никто и не узнал о том, что они находятся в трудовом рабстве.
Скат, вот вы сказали, что большая часть заявлений, они не доходят до суда, и они забираются, да, отклоняются. А почему так происходит? Жертвы пишут расписку, что не имеют претензий к своим... Ну, к тем людям, которые нарушали их права?
Нет, Нурия правильно отметила то, что это латентное преступление. И определить и во время именно собрания доказательной базы. Угу. Во-первых, и люди, вот это в отношении, допустим, именно сексуального рабства возьмем, да, они уже сами пытаются уже не вспоминать, угу, сами отходят. Это первое, да? А второй момент, вот я вот из примера хочу просто сказать, из кейса одного. Он работал, ему было 14 лет, мать заставила его, отправила, ему должны были оплачивать ежемесячно по 10 тысяч сом за то, что он пас скот одного человека.
Это в Кыргызстане
да,
было?
Да, в Кыргызстане. Угу. Мы знаем то, что в соответствии с законодательством детей нельзя эксплуатировать, это во-первых. Если даже эксплуатируют, ну, если даже работает, есть соответствующие требования, там, 4 часа с разрешения родителей, там, в определенных условиях и так далее. Но он не заплатил вот эти 10 тысяч. Помимо этого, он заставлял его работать и так далее. Вот, вот этот кейс я вот хочу сказать. Почему уже продолжается 8 лет? Во-первых, уже родители, мать, она написала заявление, то, что ему, ей не отдают вот эти 100 тысяч сомов. Тот говорит, он сам отправил сына. Но при этом никто на сегодняшний день не может доказать то, что это был принудительный труд. То, что, по крайней мере, даже правоохранительный орган не дает оценку, почему 14-летний парень работал. И вот на протяжении вот этих 8 лет вот это продолжается. То есть и досудебный порядок, и сбор информации, доказательная база и так далее на сегодняшний день абсолютно хромает. И в этом направлении правоохранительным органам, совместно с неправительственными организациями, мы должны также уже подкреплять существующие механизмы. Правильно отметили то, что механизмы сами не работают. Вот буквально по тому признаку, допустим, мы должны идентифицировать в связи с текучестью кадров и так далее. У нас тоже есть проблема. Мы идентифицируем, мы говорим, то, что да, человек подвергся торговле людьми там, и так далее, но как основу доказательной базы, либо как экспертное заключение со стороны правоохранительных органов, возможно, это не будет приниматься во внимание. Вот, вот такие моменты есть, потому что мы ссылаемся на показания самого пострадавшего, мы обследуем определенные моменты, обстоятельства и так далее, но это не дает, не говорит о том, что так как суд, в первую очередь, он определяет, было ли преступление или нет. Вот такие моменты, к сожалению, говорят о том, то, что на сегодняшний день много прекращенных дел. Во-вторых, еще один момент я должен отметить, это когда это уже внутри государства, когда люди договариваются, выплачивают определенные деньги, заявление забирают, те отказываются. Вот, вот такие моменты тоже есть.
Вы сказали, что жертвы, ну, вот, собственно, торговли людьми, да, это очень психологически уязвимые люди, и им требуется помощь. У нас на государственном уровне существует какая-то служба поддержки таких людей? Или этим занимаются исключительно неправительственные организации, которые просто взяли на себя это обязательство, ну, потому что вот помогают?
Ну, если мы говорим о национальном нашем законодательстве, как я уже перечислила, те нормативно-правовые акты, сам профильный закон, это прежде всего говорит о том, что государственные органы должны в случае выявления жертв торговли людьми оказывать необходимую помощь, да, помимо пресечения.
Ну, необходимая помощь, такое очень расплывчатое понятие.
Необходимая помощь, вообще, если мы говорим о помощи, то когда обращается пострадавшая торговля людьми, после идентификации обязательно делается оценка потребностей. Номером один всегда стоит это психологическая помощь, потом по состоянию здоровья, физического состояния, это медицинская помощь, правовая помощь. И это под собой подразумевает социальную реабилитацию, то есть комплекс услуг. И это должно оказываться уполномоченными государственными органами.
Ага.
Вот. Если уполномоченный орган по своему мандату или функции в случае выявления не может оказать, он должен перенаправить соответствующую государственную службу. У нас в Кыргызстане уполномоченный координирующий орган по противодействию борьбе с торговлей людьми – это Министерство труда, социального обеспечения и миграции. А мандат которого входит основной компонент – это оказание социальной помощи жертвам торговли людьми. Вот, на сегодняшний момент наблюдается активизация данного министерства в части, если будут обращаться пострадавшие от торговли людьми, а будет проводиться идентификация, оценка потребностей и оказываться пакет социальных услуг. А на всех, на районном уровне созданы межведомственные комиссии по социальной реабилитации жертв торговли людьми. В случае, если как со стороны неправительственных организаций, как со стороны уполномоченных государственных органов будут выявляться жертвы торговли людьми, они будут рассматриваться на межведомственных комиссиях. На основании этого будет составляться индивидуальный план и будет оказываться социальная реабилитация, потом социальная реинтеграция и социальный мониторинг. То есть это в идеале как должно быть.
Только хотел сказать, а по факту?
По факту, к сожалению, пока еще таких кейсов я не могу вам предоставить и сказать, что вот со стороны государственных органов был вот такой межведомственный подход. Ну, на данный момент сейчас у нас есть один кейс, который отрабатывается с Министерством труда, социального обеспечения и миграции. Пока пострадавший не готов пройти идентификацию, но в ближайшее время, как только он будет готов, со стороны министерства будет назначен специалист, который проведет идентификацию, и на основании этого потом, на основании потребностей, будет оказана соответствующая социальная помощь. Я хотела здесь сакцентировать еще один момент, очень важный, что торговля людьми в Кыргызстане, мы как раньше были как страна исхода, то есть страна происхождения, страна назначения, сегодня Кыргызстан стал страной и страна происхождения, транзита, сегодня Кыргызстан стал страной назначения по отношению к иностранным гражданам, в частности, граждан Узбекистана и Таджикистана. А в последнее время из нашей практики участились такие случаи, когда благодаря нашим партнерам в Узбекистане, в Таджикистане, через горячие линии они отправляют нам кейсы, когда вербовщиками, кстати, являются граждане Узбекистана и Таджикистана. Опять-таки, такая классическая схема: обещают хорошую работу, где-то нелегально переправляют. А когда приезжают, это в основном приезжают в город Бишкек и в город Ош, это неформальный сектор строительства, сельского хозяйства. Вот. И проявляют вот этот тот самый, как сказала Скат, принудительный труд, как одну из форм торговли людьми. Проблема заключается в том, что не заключаются трудовые договоры. И очень сложно доказать вот эти трудовые отношения, которые как бы нарушаются. Вот реально у нас вот сейчас кейс, реальный практический кейс, гражданин Узбекистана, это через горячую линию из Тюдиола в Лот поступило такое как бы обращение, гражданин Узбекистана, его вербуют там в Узбекистане, обманным путем обещают $1000, чтобы он приехал здесь в Бишкек на строительную компанию и заработал деньги. А так как в тот период у этого гражданина не было паспорта, его пересекают нелегально. Вот, приезжает на место, естественно, условия труда, график работы, явные признаки принудительного труда, нет никаких форм трудовых отношений, заключают трудовые договора. Когда он поднимает вопрос о заработной плате, его начинают избивать, угрожать, что его сдадут полиции, так как он нелегально пересек границу. Чудом ему удается убежать, он обращается в правоохранительные органы, и его закрывают в СИЗО ГКНБ как незаконное пересечение границ. Идет судебный процесс, ему назначают 2 года лишения свободы. А сейчас с нашей организацией привлечен адвокат, вот, и наша задача заключается в том, чтобы хотя бы сделать воздвоение страны. Хотя там явные признаки принудительного труда.
Как раз проблема с идентификацией и, собственно, пониманием того, какую статью применять в таких случаях. Да, сложно, конечно. Лола, вообще, мне кажется, как вы считаете, мы говорим о том, что эти факты существуют, мы говорим о том, что это никуда не уходит, хотя рабство, казалось бы, должно было остаться где-нибудь там вот еще в Средневековье и закончиться с тех пор. Расскажите, пожалуйста, это, наверное, в плане такого уже предостережения для граждан Кыргызстана, какие самые частые способы вербовки людей для, ну, собственно, потом принудительной работы существует, и как людей на это дело заманивают. Почему люди, ну, давайте вот закавычим слово, ведутся?
Ну, как Нурдиан уже сказала, в основном люди наши уезжают в миграцию, уезжают из-за того, что социально-экономические условия не позволяют им достойно содержать свои семьи. И самое главное, на что они ведутся, это на то, что им обещают хорошую зарплату. Точно знаю, когда говорят, в течение 3 лет вы сможете построить себе дом, создать бизнес, можете вернуться и так далее. В данном случае вот чисто экономическая составляющая является основной причиной для того, чтобы наши соотечественники выезжали на заработки. Проблема в том, что выезжая туда, они не представляют, с какими трудностями могут столкнуться. Они едут туда неподготовленными. А многие организации проводят предвыездную подготовку, готовя их к тому, чтобы они знали законодательство, культуру, традиции, язык того государства, в которое они едут. А основным, как бы, основной страной, в которую наши мигранты уезжают, это Российская Федерация. Ну, за счет того, что это общая суть, язык они еще как-то более-менее хорошо, наши граждане, знают. И когда они приезжают, соответственно, они Многие не подписывают трудовые договоры, хотя в рамках Евразийского экономического союза граждане Кыргызской республики могут находиться на территории Российской Федерации 30 дней без постановки на учет. Они не сдают ни русский язык, ни знания, там, ни знания законодательства, истории и так далее. Да? То есть они уже в рамках ЕАЭС, они имеют такие же права, как и граждане Российской Федерации, но только они обязательно должны заключить трудовой договор. Многие наши граждане этого не делают. Если посмотреть на сегодняшний день, очень многие наши женщины работают в сфере услуг, и в основном они работают няньками. Но, соответственно, няньки — это труд такой, что они живут и с проживанием, и нет, допустим, каких-то условия есть, но у них нет ни выходных. Вот сколько я встречалась, разговаривала с нашими женщинами, которые работают нянечками в семьях, то, соответственно, у них выходной день, они могут получить этот выходной день, могут не получить выходной день. То есть они полностью вот как бы находятся в этой семье.
Но еще и обязанности, наверное, не
да,
до конца оговорены,
да? Да, обязанности не оговорены. Помимо того, что они смотрят за детьми, они убираются дома, и служанки, и гувернантки, и все-все-все вот. Если посмотреть по трудовому законодательству, да, это 8-часовой рабочий день, но он как бы точно так же не исполняется. Точно так же на строительстве наши ребята тоже не подписывают трудовые договора, они работают. Если говорить о дальнем зарубежье, немного проблематично выезжать в дальнее зарубежье на заработки, потому что там идет уже как бы оргнабор. Оргнабор, и обязательно нужно знать язык и так далее. Но многие наши ребята, которые уезжают, они просто-напросто сбегают. По окончании, допустим, какого-то трудового соглашения, они там остаются на нелегальной основе. Соответственно, нелегальная основа предполагает то, что они могут попасть в рабство. Они могут попасть не к добросовестным, допустим, гражданам, которые могут их эксплуатировать.
Угу.
И перед тем, чем выезжать, соответственно, каждому из них нужно понимать, что миграция, она очень сопряжена с теми рисками попадания в трудовую кабалу, в рабство и так далее, и быть эксплуатируемыми, как Нурлан уже сказала, попасть в сексуальное рабство, в трудовое рабство. Тем более приоритеты уже сейчас тоже очень сильно меняются. Очень плохо то, что женщины, которые выезжают в трудовую миграцию, они берут с собой детей, и дети, во-первых, тоже могут попасть к недобросовестным работодателям и могут быть, эксплуатированы. Да.
Угу. Добавлю немного.
Да, да. Конечно.
30 июля в этом году, как бы каждый год, оно дает тематику. В этом году 30 июля – это технология. И вот вы спросили вопрос о методах вербовки. Угу. Мы должны понимать, что сегодня есть новые тенденции вызова в области торговли людьми, и которые, безусловно, сказываются на тех методах, которые сегодня используют торговцы людьми. И сегодня вербовка идет у нас, к сожалению, через социальные сети. Ну, Кыргызстан – это очень такая хорошая страна, потому что мы сами все знаем, что интернет, хотя бы даже если возьмем центральноазиатский регион, у нас относительно дешевле. 80-90% молодых людей у нас сидят в интернет-ресурсах, в социальных сетях. И этим хорошо пользуются вербовщики. Потому что, по крайней мере, если наблюдая тенденцию, когда мы рассматриваем кейсы и при идентификации мы определяем, что в основном в последнее время пошла такая тенденция, что вербовка идет через социальные сети.
Mm-hmm. Нурзян, чуть-чуть опередила, но mm-hmm. я хочу дополнить. И в качестве примера тоже хочу сказать. Вот смотрите, сейчас через эти же социальные сети, через интернет-ресурсы, через цифровые технологии идет массовая вербовка. Вербовщики, это прежде всего, это хорошие психологи. Плюс цифровые технологии, это те же механизмы, когда могут определять сегмент, могут определять возраст. А мы знаем то, что согласно данным МОМа, подвергшиеся именно торговле людьми, это от 18 до 34 лет люди. Есть, конечно, и несовершеннолетние и так далее. А здесь через эти механизмы они выявляют тот сегмент, когда откуда больше миграция идет, отток. людей, где есть финансово-социальные проблемы и какие проблемы озвучивать. То есть через вот эти механизмы выборки информации из социальных сетей они уже определяют для себя определенный контент. Из этих людей они выбирают своих, так скажем, жертв. Это первое. Второе, через хакерские сегменты они вот как раз-таки сейчас многие знают про веб-камы, да?
Угу.
Через веб-камы они вот как раз-таки девушек из Кыргызстана очень много, по моим неофициальным данным, где-то около 1500 девушек, которые подверглись угрозам, шантажу. И за счет этих угроз и шантажей, получается, дополнительно они вот начали эту деятельность, информацию они получили, после этого они через эти шантажи дальше эксплуатируют их. То есть раньше, если они вначале сами зарабатывали там 1500-2000 долларов в месяц, то они часть этих денег забирают, и через шантаж получается вот такой еще один вид, форма торговли людьми, так скажем.
Угу.
Вот такие проблемы есть на сегодняшний день.
А вот вы сказали, что у нас по официальной статистике там что-то 5 случаев в год, да, фиксируется примерно?
Ну вот в прошлом году 9, в этом году 3. Вот
3.
А вот я же говорю, это где-то 1500 девушек, которые пострадали.
Угу.
Это не по неофициальным данным, которые мы имеем.
А у неправительственных организаций есть какая-то своя статистика?
Ну вот,
примерная?
Да, как сказали, что в рамках реализации национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в 2021 году была создана национальная база из 18 неправительственных организаций, которые специализируются по вопросам противодействия торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми. И согласно, так сказать, статистике этой национальной базы, за 2021 год было выявлено и оказано 498 уязвимым мигрантам и жертвам торговли людьми. То есть видите, да, какой большой разрыв. Вот. Потому что опять-таки мы говорим, что в основном пострадавшие от торговли людьми, уязвимые мигранты обращаются, к сожалению, в неправительственные организации.
Потому что не доверяют государственной машине или потому что думают, что об этом узнают родственники? Что, почему это происходит?
Ну, это целый спектр причин на это. Это, во-первых, безопасность, потому что они боятся, потому что мы должны понимать, что это преступление, и торговля целью людьми пойдут на все, чтобы пострадавшие не давали показания.
Угу.
И они начинают их запугивать и все остальное. Во-вторых, это социально-культурная, да, такая культурный момент, это, так сказать, как вы уже отмечали, наше общество, к сожалению, не готово принимать таких людей, вот, в частности, особенно если эта женщина была в сексуальной эксплуатации. Вот. Ну и тоже не исключено, что есть недоверие, к сожалению, к государственным органам, они больше доверяют неправительственным организациям. И в этом отношении очень важно, чтобы был вот этот межведомственный подход, когда со стороны уполномоченных государственных органов будет политическая воля о взаимодействии и сотрудничестве с гражданским обществом.
Я бы хотела вас, если это возможно, попросить привести какие-то примеры, потому что мы понимаем, что человек, попавший вообще, в принципе, в любую тяжелую психологическую ситуацию, он нуждается в реабилитации, и он нуждается в том, чтобы встраиваться обратно в общество. Вот, потому что на протяжении длительного времени человек был оторван от общества, он не понимает, как себя, ну, дальше просто как жить, как себя вести, устраиваться на работу, а стигматизация существует, и тебя все равно будут спрашивать, тебе придется рассказать, не факт, что тебя возьмут на работу. Есть ли у вас какие-то, ну, просто наглядные случаи, когда, я не знаю, там, девушка, к примеру, которая попала там вот в такую тяжелую ситуацию, смогла реабилитироваться, или все-таки чаще это происходит так, что, ну, люди просто остаются в себе?
Вы знаете, вот здесь вы очень важный момент отметили. Я вначале говорила, что это очень сенситивно-чувствительная проблема, и не каждая организация может работать в этом направлении.
Угу.
Почему мы говорим профессиональный подход? Потому что если неправительственная организация готова или работает в этом направлении, она должна учитывать вот эти все моменты. Как правильно вы отметили, что мало оказать прямую помощь. Хорошо, ты оказал психологическую помощь. Хорошо, ты дал медицинскую помощь. Там, восстановил документы. А дальше что? Жертва должна реинтегрироваться в сообщество. Вот. И в этом отношении нужно ей помочь трудоустроиться. Получить какие-то дополнительные профессиональные навыки, чтобы не было повторной виктимизации. И здесь очень важно, хорошо, ты этот процесс помог, потом проводить социальный мониторинг. сожалению, не каждая организация это проводит. То есть вообще социальный мониторинг подразумевает, что по истечению полугода, года, в течение 2-3 лет ты должен вести этот кейс до конца. То есть социальный специалист, который прикрепляется к этому кейсу, он должен отслеживать, как эта жертва, пострадавшая, реинтегрировалась в местное сообщество. Какие у нее есть проблемы? То есть помогать. Ну, и мы должны понимать, что 99,9% пострадавших от торговли людьми, эта травма остается у них на всю жизнь. И вот из нашей практики, из практики нашей организации, когда проходит какое-то время, и мы хотим взять у них интервью для исследования, или они не хотят об этом говорить, они не хотят возвращаться в ту ситуацию, в которой были.
Какие-то конкретные примеры вы могли бы нам рассказать?
Ну, я могу вам...
На конкретных примерах понятнее.
Да, на конкретных примерах. Вот буквально у нас, если так взять, 3 года тому назад у нас к нам в организацию обратилась девушка, которая подверглась сексуальной эксплуатации. Но опять-таки она не хотела, чтобы об этом никто знал. Угу. Вот, оказали ей необходимую помощь, помогли ее трудоустроиваться. Она пошла на швейные курсы, получила вот этот навык. Потом там... Благодаря международной организации мы ей приобрели швейную машинку, она начала в том местном сообществе обшивать, вышла замуж, вот, и успешно живет, у нее 2 детей.
Слушайте, ну это очень хорошая история.
Да, это очень хорошая. Но бывают и не очень хорошие истории. Ну, к сожалению, как бы, к большой к нашей радости, что у нас таких кейсов не было, когда пострадавшие не успешно не интегрировались.
Угу.
Вопрос в другом, то, что они об этом не знают, то сообщество, в которое они возвращаются. Даже не знают их ни родители.
Ага.
Вот та девушка, которая вот вышла сейчас замуж, у которой 2 детей, ее родители даже не знают, что она была в сексуальной эксплуатации, потому что она уезжала в Турцию смотреть за ребенком. Вот. Ну и получилось так, что попала в сексуальную эксплуатацию.
Ну и муж, соответственно, не знает.
И муж, соответственно. И, соответственно, она об этом не хочет вспоминать, она не хочет об этом говорить. Вот. И мы понимаем.
Да, ну и
Бывает кейс, да, бывают кейсы, вот, как бы, когда девушки не могут реинтегрироваться и опять встают на этот путь. Почему мы говорим повторную виктимизацию? Если со стороны местных сообществ, со стороны государственных органов не будет поддержки, то есть риск, что это пострадавший может опять, в силу того, что нет поддержки, вернуться на тот путь. А самое ужасное, вообще не имея поддержки, может даже наложить на себя руки.
А на ваш взгляд, в данный момент какие меры необходимо принимать, ну вот безотлагательно, то есть мы в них нуждаемся, для того, чтобы снизить количество подобных преступлений в нашей стране?
Прежде всего, я хотел бы всех призвать к тому, то, что должны быть бдительными, поступать только в рамках законодательства. Если не знают, то обращаться в такие органы, как наши. Есть горячие линии, вот, допустим, у нас 115-я линия есть. Пожалуйста, обращайтесь. Институт Омбудсмена, он привержен работать по направлению торговли людьми, по недопущению. А второй момент, именно для государства. Мы должны в срочном порядке активизировать именно международное сотрудничество и международные механизмы проведения совместных расследований. Это Кабинет министров Кыргызской Республики. Третье. Мы, как Институт Омбудсмена, на сегодняшний день также должны активизироваться в части вот как раз-таки по работе, по мониторингу государственных органов, которые выявляют, которые работают с пострадавшими от торговли людьми. Вот основные моменты, которые для нас первостепенно стоит задача. Кроме того, конечно, информационная пропаганда. Это то, что мы должны доносить и до тех людей, которые выезжают за пределы страны, и внутри страны, какие у них есть права, что они должны прежде всего соблюдать, и какие нормы законодательства вообще предусмотрены в таких случаях.
Угу.
Ну, да, я как бы дополню. И проводить информационно-просветительские мероприятия систематически, а не в рамках там каких-то определенных дат, там, допустим, 30 июля там, или еще какие-то. То есть это нужно постоянно проводить, и причем на национальных каналах, привлекать очень важно средства массовой информации, чтобы они правильно доносили информацию. Поднять уровень ответственности частных агентств занятости, которые трудоустраивают наших граждан. Это очень важный момент, чтобы они несли ответственность, что это не просто не отправили, чтобы они проводили мониторинг, насколько наши граждане, которых они отправляют, там трудоустроили, какие у них условия труда, заключили они трудовые договора, потому что ихняя миссия не только заключается, вот отправили, и там что с вами будет, то будет, но и проводить мониторинг. И очень важно усиливать, активизировать работу уполномоченных государственных органов, потому что нормативно-правовая база у нас очень замечательная. Просто нужно подзаконные акты, то есть сами механизмы для того, чтобы они, чтобы усилить их работу. Угу. И очень важно, чтобы государственные органы взаимодействовали и сотрудничали с гражданским обществом, потому что мы должны понимать, что в основном выявляют жертв торговли людьми, это неправительственные организации. И, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что у нас в Кыргызстане есть национальная база из 18 неправительственных организаций, которые специализируются по вопросам противодействия торговле людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми. Эта национальная база готова и сотрудничать на данный момент со всеми уполномоченными государственными органами, в частности, с Институтом омбудсменом, с МВД, с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, с территориальными подразделениями. Вот. И если вдруг у вас есть такие кейсы или среди ваших знакомых, родных и близких есть такие пострадавшие, вы обращайтесь, мы поможем, и это все будет конфиденциально, учитывая безопасность вашу.
Угу, да.
Ну, мои коллеги уже здесь почти все сказали. Мне осталось, я хотела бы сказать, что необходимо наладить работу с молодежью, потому что сейчас говорили мы о том, что в основном миграция это от 18-35 лет. Это информированность, профилактика, взаимодействие с ними, начиная с самого малых лет, чтобы они понимали, что существует такая проблема, потому что они всегда думают, что с нами это никогда не случится, с нами этого не может быть. Надо доносить до них, что есть такая проблема, потому что мы всегда говорим насилие в семье там, и так далее, но мы никогда не говорим, что есть сексуальное рабство, трудовое рабство. И многие дети не понимают, что это такое. То есть информация до них не доходит. Необходимо работать с учебными заведениями, школьными, высшими учебными заведениями для того, чтобы была, наверное, какая-то профилактика, чтобы наше молодое поколение понимало, куда она едет, зачем она едет и с какими рисками они могут столкнуться.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы сегодня постарались, по крайней мере, раскрыть эту тему со всех сторон. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Аскат Азарбеков, руководитель аппарата Института омбудсмена, Нурджан Тулигабылова, руководитель неправительственной организации «Эль Агарту», и Лола Ганбаева, директор общественного объединения «Международная федерация мигрантов». Рада была вас видеть. Я надеюсь, что все-таки в следующий раз мы с вами встретимся по итогам уже каких-то позитивных изменений, когда что-нибудь такое произойдет. Спасибо вам еще раз за беседу. В студии была Наталья Князева. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.